Программа «Арсенал».
Начинается программа «Арсенал». Всем здравствуйте. Алексей Нарышкин у микрофона. Мой сегодняшний гость Иван Коновалов, военный эксперт. Приветствую вас. Здрасте. Говорим об инициативе Макрона, да, и, в принципе, в разных странах вроде звучат уже комментарии, в том числе одобрительные, о создании единой европейской армии, о том, что это такое может быть, мы сегодня как раз будем говорить. А чего вдруг? Объясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, инициатива-то возникла не сейчас, а просто господин Макрон, который хочет быть... Ну, если не Наполеоном Первым, то, по крайней мере, Наполеоном Третьим, если мы берем 19 век, он озвучил, собственно говоря, инициативу, которая выгодна ему. Ну, об этом говорила и Меркель. Но на самом деле первый, кто об этом сказал, это было еще 3 года назад, это был Жан-Клод Юнкер, который, в общем, заявил, что неплохо бы было иметь некие объединенные вооруженные силы Евросоюзу. Понятно, что тогда это появилось на фоне уже намечающихся противоречий между Соединенными Штатами и Европой, а сейчас как раз Макрон как раз уже просто продекларировал эти противоречия. Вы вспомните, он же сказал, что эти силы нужны для защиты против Китая, России, но и против Соединенных Штатов Америки.
Здесь Китай особенно забавно, по-моему, смотрится. То есть, где Европа, где Китай? Через кого они собираются воевать?
Ну, по крайней мере, это обидело очень сильно Трампа, да, да. Который увидел в этом откровенный выпад против его инициативы, которая это главная его задача на европейском пространстве, платите 2% от ВВП на военные нужды. Что, кстати, большинство стран упорно не делают. И сейчас было объявлено, что 11 стран к этому подошли. Это включая США и Канаду. То есть 9 стран Европы, получается. Но на самом деле из этих стран Эстония, Великобритания и Греция уже выполняли это требование. Остается 6. И не раскрывать, а какие 6?
А США, я так понимаю, что всегда платили больше.
Конечно. США покрывали большую часть расходов. Поэтому Макрон в своем заявлении, он как раз еще и заявляет о том, что мы готовы. Ну, это намек для американцев. Мы готовы избавиться от вашего военного диктата, потому что вы заявляете, что мы вас защищаем, и за это вы остаетесь странами-протекторатами. Мы вам диктуем нашу волю. Угу. Вот это довольно сложная такая комбинация, в которой очень долго пикировались Трамп и Макрон.
А это вот смотрите, вот в конструкции, как вы понимаете, в конструкции Макрона, если образуется единая европейская армия, НАТО нафиг?
Нет, конечно, потому что не будет создана военная организация, подобная Североатлантическому альянсу. Безусловно, нет. НАТО – отстроенная система, в которой существуют уже оговоренные позиции, протоколы, система действий и так далее, система командования, система снабжения, система финансирования. Если создавать параллельную структуру, это приведет к разделению, во-первых, потоков финансирования. То есть та же Германия, та же Франция, которые будут главными странами-спонсорами новых вооруженных сил, если таковые создавать, они тогда перестанут тратиться на нужды НАТО. Либо они будут разделять эти деньги, а это очень серьезные расходы, либо вдвое увеличивать. Поэтому...
А логоплательщики не поддержат.
Безусловно, это так. Поэтому о чем, скорее всего, идет речь? Понятно, что в Евросоюзе не так много систем и структур, где можно заработать денег для еврочиновников. А еврочиновники, слушайте, это уже, между прочим, целая каста, серьезная, которая хочет плодиться и размножаться. И создание подобной структуры, скажем так, некого штаба, который будет... объединять гипотетические силы, объединенные силы Европы, которых не будет на самом деле. Но будет штаб, который в какой-то момент, может быть, их объединит. Вот это будет как раз структура, устраивающая чиновников Евросоюза, синекура, куда будут отправлять людей, где они будут зарабатывать хорошие деньги, сидеть, ничего не делать, ну, строить какие-то планы. Вот, скорее всего, такой план вынашивается в недрах Евросоюза. Ну, естественно, что подается он по-другому, потому что есть сейчас политическая подоплека, противостояние Евросоюза и Соединенных Штатов на фоне экономической войны.
А почему Макрон записал в потенциальные враги Европы США?
Нет, не Европа, а США, Россию и Китай.
Ну, вместе они угрожают Европе.
Ну да, естественно.
Вот. А почему США-то?
Ну, потому что разворачиваются постепенно торговые войны, и это очевидно, что продолжение следует, потому что не только Китай. Про Россию вообще не говорю, потому что Россия сейчас в этой, простите меня, катавасии, она вообще там на третьих позициях. Про нас уже фактически забыли, потому что бьются все с друг другом. И европейцы прекрасно понимают, что сейчас либо они уступят, ну, тогда их полностью подавят, теперь даже экономически. Вы смотрите, какая раньше была ситуация. Американцы мирились с тем, что европейцы зарабатывают деньги, развиваются экономики всех европейских стран, они даже это поддерживают. Но в военном плане все принадлежит США. США диктуют волю и так далее и тому подобное. Но поскольку сами США поломали схему и начали экономическую войну, европейцы имеют право поломать схему военного сотрудничества. И вы обратите внимание, последнее учение Trident Juncture в Норвегии. Это же был полный провал. По одной простой...
Почему?
У меня даже есть подозрение, что это там были акты саботажа со стороны некоторых натовских стран.
Как интересно. Ну-ка.
Потому что, смотрите, это странно, да, когда голландские военнослужащие отправляются на учение, прибывают туда без теплой одежды. Что, никто не знал, куда их отправляют? Командование данных учений не знало, куда их отправлять. Тоже было со словенцами. Ну, я не говорю про то, что там потонул, значит, этот норвежский фрегат, и были повреждены еще несколько кораблей. Было огромное количество несогласованностей. Такое было впечатление, что делалось все, чтобы показать, что европейцы очень плохо взаимодействуют под командованием американцев. Вот в этом было странное ощущение, что они, европейцы пытаются им показать.
Послушайте,
слушайте, вы командовать не умеете.
Ну, а учения разве не для того проводятся, чтобы как раз выявлять такие проблемные зоны, точки, и потом делать какие-то выводы?
Это безусловно так. Но когда учение такого уровня, а ведь это самое масштабное учение со времен Холодной войны для НАТО, и такие провалы... Значит, не отработано было ничего, либо совершались акты саботажа для того, чтобы выставить американцев, которые фактически управляли учениями, неспособной структуры, которая управляет европейской силой. И вывод – давайте создавать общеевропейские силы отдельно.
А что, в принципе, для США означает, может, странный вопрос, что США дает НАТО? Вот так вот глобально. Ну, США огромная страна, огромный военный бюджет, куча военной техники. Кроме того, что есть страны, которые союзники. Ну, вот конкретно сам блок, вот сама эта форма. В чем ее прелесть?
Ну, надо же помнить, что все-таки НАТО создавалось после Второй мировой войны, и задача-то была такая глобальная ставилась, чтобы в Европе никогда больше не... Uh-huh. скажем так, не набрал силу немецкий милитаризм, чтобы туда не вошли советские войска. Да? То есть задачи ставились такие, но прошло время, была разрядка, кончилась холодная война. Очень много изменилось, а НАТО оставалось. И тем более оно еще, и продолжало присоединять новых членов. НАТО видоизменилось. НАТО не стала той системой, которая была... То есть она не стала организацией, созданной для обороны. Она превратилась, я имею в виду, как организация. То есть альянс, он превратился в организацию, которая была создана только для того, чтобы поглощать и поглощать новые территории, новые страны, и в итоге добиться одного. Вот как выглядит знак НАТО, да? Это роза ветров.
Да.
Роза ветров. Роза ветров – контроль над всеми морскими коммуникациями Европы. И сейчас мы как раз это наблюдаем. Они пытаются запаковать Россию в Балтийском море, убеждая Швецию и Финляндию вступить в альянс. Средиземное море фактически после того, как Черногория вошла в альянс, фактически полностью уже, по крайней мере, весь север Средиземноморья под контролем. Ну и, соответственно, вся Атлантика. То есть вот здесь все уже взято под контроль. Но есть одна проблема, конечно, для НАТО. Такая организация, либо она не может стагнировать, она должна развиваться. Что делать дальше? Куда двигаться? Новых членов уже трудно принимать, потому что больше никого не остается. Украина, ну это...
Грузия.
Грузия тоже невозможно, потому что и Украина, и Грузия не урегулированные территориальные споры. Это на года и на десятилетия. А в НАТО принимают решения консенсусно. Uh-huh. И, соответственно, в США не могут надавить, чтобы было полноценное решение, которое им нужно. С другой стороны, что предлагает Трамп? Он об этом же заявил, что, в принципе, он предлагает разрушить НАТО. И все построить на двусторонней основе. То есть с каждым государством заключить двусторонние военные договоры и на этих договорах, собственно говоря, взаимодействовать. Тогда руки полностью развязаны.
Так это дешевле, что ли, получится? Или...
Во-первых, это и дешевле, конечно.
Управлять удобнее.
Если основываться на теории управляемого хаоса, конечно, это все-таки конспирологическая идея, но если основываться на теории, скажем так, малых форм, да, то разделив, ну, как римляне, разделяй власть. Ну, пожалуйста, здесь то же самое. Потому что, ну, смотрите, в том же НАТО существует организация единая, а существует оппозиция. Весь северный фланг за США, а весь южный фланг против. Италия, Греция, Испания колеблется. Франция и Германия занимают центристскую позицию. Но если мы берем север, Великобритания, Норвегия, страны Балтии, Польша, они жестко проамериканские. И американцам проще бы, наверное, иметь взаимоотношения именно с ними. Да? То есть переформатировать НАТО и сделать ставку на своих союзников, которые действительно как бы их союзники. А не которые сомневаются или вообще хотят поменять формат, как Германия, которая постоянно говорит о создании объединенных вооруженных сил Евросоюза.
Иван Коновалов, военный эксперт, сегодня в программе «Арсенал». Говорим о создании объединенной европейской армии. Вам вопрос от капитана Колесникова на СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Смогут ли европейские государства в адекватные сроки создать полноценную объединенную армию в случае обострения военно-политической обстановки в мире?
Безусловно, нет. Потому что НАТО, как уже состоявшаяся, скажем так, военная организация, ни разу еще не доказала, что она может... противостоять адекватному противнику. Да, напасть на Югославию, безусловно. Участвовать в операции в Ираке.
А бежать слабых?
Ну, противник послабее, безусловно.
Ага.
А если... Для чего создавать армию Евросоюза? Противостоять действительно уже адекватному противнику, потому что у Европы нет противников, которые находятся под боком и которые являются слабыми. Ну, если только вмешиваться в ситуацию в Сирии. Ну, это, опять же, под командованием Соединенных Штатов, если мы говорим про коллективный Запад. Поэтому я считаю, что возможно только создание некой структуры, в которой будут аккумулированы генералы и адмиралы из различных стран Евросоюза, которые будут демонстрировать некую деятельность, но не более того. Есть же, например, известное подразделение, боевые группы Евросоюза. Их три.
Это
смешанные боевые части в составе батальона примерно, которые одна из групп всегда находится в состоянии боевой готовности, чтобы выдвинуться в любую точку мира по необходимости. Ну вот был случай, когда во время операции французских сил и ООН, и Африканского союза в Центральной Африканской Республике, к ним обратились французы и ООНовцы, как раз к Евросоюзу. Мы просим вас помочь вот как раз этой боевой группой Евросоюза, она же у вас полной боевой готовности, вы же ее можете мгновенно перебросить. На что был ответ? Эти группы готовятся не для того, а для чего тогда? Что они вообще должны делать? Им предлагалось провести миротворческую операцию совместно с французской армией и ООН. Ну и ответ вот был какой. Тогда о чем мы говорим? О том, что создается штабная структура, где генералы и адмиралы что-то там делают, пьют кофе, но не более того.
Я, если не ошибаюсь, встречал разные оценки и заявления по поводу создания этой армии от европейских руководителей. То есть отдельные страны, как будто бы говорят, и отдельные политики говорят, что это неплохо, но вот в той же самой Франции, например, Марин Ле Пен сказала, что то ли это позор, то ли это предательство национальных интересов. А кому в Европе было бы выгодно, на самом деле, создать вот эту единую европейскую армию, а кому лучше оставаться все-таки под этим зонтиком с надписью НАТО?
Ну, безусловно, единственный бонусополучатель от этой ситуации – это, безусловно, Германия.
Ну, Франция и Германия.
Нет, Германия.
И только Германия.
Германия. Потому что Германия устала жить под прессом давления от проигрыша Второй мировой войны. Угу. Причем, обратите внимание, победили-то мы их мы. А давление на Германию до сих пор...
Нагибает Запад.
Да, то есть это Соединенные Штаты, кто угодно, только не Россия. Немцам действительно эта ситуация надоела. Там многие политики пытаются вывести Германию. Ну, мы не говорим сейчас о Четвертом Рейхе. Безусловно, конечно, это не так. Но, по крайней мере, вывести на тот уровень, когда в военно-политическом плане Германия будет иметь право решать совместно с другими великими государствами международные задачи. Потому что Германия, в общем, считает, что она на это право имеет.
Кто сейчас Германию сдерживает в развитии своего военного потенциала?
Ну, во-первых, Германия все-таки остается до сих пор протекторатом Соединенных Штатов. Там находится база, там находится ядерное оружие США.
Так это одна история.
И господин Шрёдер, я вам напомню, не далее, как вчера, по-моему, заявил, что посол Соединенных Штатов в Германии ведет себя как офицер оккупационных войск. То есть он диктует волю. Вы помните, что господин Шрёдер – это бывший канцлер ФРГ. Поэтому... Ситуация эта присутствует. Американцы постоянно давят именно на немцев, чтобы они оставались под тем прессом, который существует с 1945 года. Для них это выгодно. Немцы не могут это демонстрировать.
То есть это не наличие каких-то соглашений, да? Это просто отсутствие воли самого немецкого правительства.
Ну, если сформируется какая-то такая коалиция, которая все-таки начнет вести, скажем так, политический курс Германии именно так... то, конечно, очень многое может измениться. Понятно, что и ситуация с мигрантами добавила к этому всему дополнительный, так сказать, нюанс. Но, тем не менее, самое главное, что пацифизм, он давлел над ФРГ, ну, теперь Объединенной Германией, очень долго. Немцы первый раз попытались выйти из-под этого, участвуя в гуманитарной операции в Сомали в 92-м году. Но там была катастрофа, вы помните, в 93-м американский спецназ там потерпел.
Не помню, но я вам поверю.
Ну да, там был серьезный разгром американского спецназа, хотя американцы сумели отбиться от боевиков Фараха Айдида, попав там в засаду мощную, но тем не менее они потеряли 18 человек убитыми и 74 ранеными, а это для американского спецназа это равносильно разгром. Немцы там присутствовали. Вот они оказались впервые, в общем, в ситуации, когда они вроде как бы начали участвовать в миротворческой операции, но нужно было решать и боевые задачи. Но они очень быстро свернули свою деятельность, не потому что немецкие солдаты такие плохие, конечно, нет. Просто потому что у них им не было дано задачи действовать как солдаты. А стоять вот просто и наблюдать они не могли. И они участвовали в афганской операции, там, опять же, в гуманитарных только миссиях, не в боевых. Но время идет, и в политическом истеблишменте Германии, и в Бундесвере существует понимание, что германская армия, в конце концов, должна вернуть себе как бы то понимание, какое она себя считает, да?
Еще раз, объясните, как вам это видится. НАТО вместе с вот этой объединенной европейской армией существует? Параллельные структуры или все-таки одна приходит на смену другой?
Это невозможно.
Невозможно.
Это абсолютно невозможно.
Тогда вот следующий вопрос. А России выгодно, чтобы НАТО приказало долго жить и появилась вот эта вот более скромная по масштабам объединенная европейская армия?
Ну, для России прежде всего выгодно, чтобы...
Как это, знаете, мне нравится слово, будет ли Россия бенефициарием всей этой истории?
Ну, вы знаете, Соединенные Штаты, Европа, Россия, это все-таки достаточно большое такое как бы поле действий. И для России, прежде всего, это выгодно, чтобы в Европе, в принципе, страсти успокоились, главное. Угу. Чтобы Европа нашла взаимопонимание с Соединенными Штатами по отношению к России. Чтобы прекратились вот эти санкции, хорошо, а их сразу не отменишь. Мы все это прекрасно понимаем. Но, по крайней мере, началось какое-то движение, потому что Европа, видно, она бурлит из-за этих санкций, прежде всего. И поэтому возникает вопрос о евроармии. Угу. Вот он прежде всего политически, его пробрасывают каждый раз американцам. Ну, не хотите нас слушать, да? Ну, хорошо, тогда мы создадим свою евроармию, а вы со своим НАТО давайте убирайтесь. Почему? Потому что был пример действий великого президента Франции Шарля де Голля, который, несмотря на то, что Франция проиграла Вторую мировую войну, что ее спасали фактически совместно и мы, и Соединенные Штаты, и Великобритания. Тем не менее, он нашел политический формат и силы, как, и политическую волю правительства для того, чтобы выгнать штаб НАТО, из штаб-квартиру НАТО из Парижа в Брюссель, для того, чтобы убрать все американские базы, а их там было 29, между прочим, в 60-е годы еще, для того, чтобы, да, создать свое ядерное оружие, для того, чтобы сказать, что мы ядерная держава, и сказать, что мы будем Советским Союзом вести диалог равноправно. Вы не имеете права в это вмешиваться. И вышел из военной организации НАТО, но при этом из политической французы не вышли, они только из военной вышли организации, потому что они решали много задач в Африке, и так далее. Так вот, вот пример. И поэтому Европа смотрит, это же было, это возможно, значит, это можно сделать.
Вопрос вам тоже от капитана Колесникова. Представляет ли суммарный военный потенциал страны Европы угрозу для Российской Федерации?
Ну, в количественном отношении, безусловно, так, конечно. Потому что
в качественном?
Тут другой момент.
Давайте тогда про количественное.
Количественное отношение, конечно, ну, суммируйте, 29 стран, если мы убираем даже Соединенные Штаты и Канаду, 27 стран Европы. Это намного, их суммарное количество вооруженных сил намного превышает, конечно, российские. ВВП, безусловно, ну, конечно, суммарно превышает российский. И, естественно, военные расходы намного превышают российские. Но проблема здесь в другом. Проблема здесь, как это в военной стратегии часто употребляется, это удар одним кулаком или растопыренными пальцами. Потому что Европа нынешняя, она не едина. Британцы выходят, Брексит. Представьте себе ситуацию, когда Европе придется проводить совместную боевую операцию. Ну и представьте, один батальон, значит, из Эстонии, один из Литвы, там полк из Германии, там дивизия из Франции. Вот эта сборная солянка, с кем она сможет воевать? С любым противником, где единое командование, всего лишь единый команд, мне больше ничего не надо. Все, они сразу рассыпятся, как карточный домик. Поэтому всегда американцы, какая бы операция НАТО ни проводилась, брали командование и подтягивали союзников, как кардебалет. Но действовали в основном сами, используя свои войска в основном.
А почему вы исключаете, что в будущей вот этой европейской единой армии, например, немцы смогут брать на себя главенствующую роль?
Вот да, если мы говорим о том, что если немцы вдруг каким-то образом фантастическим изменят политическую ситуацию, тогда это будет другая армия. Но для этого им нужно прежде всего победить своего союзника, Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты с Великобританией будут делать все, чтобы этого не произошло.
Давайте сейчас перерыв сделаем. Вы слушаете программу «Арсенал». У меня сегодня в гостях Иван Коновалов, военный эксперт. Присылайте свои вопросы на номер +7 985 970 45 45. И не забывайте, что идет трансляция на канале «Эхо общества» в YouTube. Вернемся через 5 минут.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
Наш эфир продолжается. Еще раз всем здравствуйте. Алексей Нарышкин у микрофона. Мой гость, военный эксперт Иван Коновалов. Говорим про объединенную европейскую армию. Вот, опять же, возвращаясь к тому, о чем говорил Макрон, а Китай, на самом деле, какую угрозу может представлять Европе?
Ну, конечно, это опосредованная, так сказать, задача, которая связана, прежде всего, с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты решают задачу по отношению к Китаю. А как раз для стран европейских, которые входят одновременно и в Евросоюз большинство, да, и большинство входит в Североатлантический альянс, то для стран Европы, то есть задача Евросоюза как раз более близкий и, собственно говоря, Китай, там ставится задача, наоборот, увеличивать товарооборот между Евросоюзом и Китаем. Он, кстати...
Так Китай должен был обидеться, получается, на заявление Макрона?
Во-первых, китайцы никогда ни на что не обижаются.
А китайцы,
у китайцев есть своя собственная стратегия восприятия, скажем так, вот всех наших пертурбаций на международной арене, и во многом китайцы, они так как бы со стороны наблюдают, хотя, конечно, им приходится часто и оказываться в ситуации, когда они становятся центром внимание и СМИ, и, собственно говоря, и центром политических разных потрясений. Ну, последняя торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, она коснулась фактически и Европы. Но Атали, Жак Атали, он же сказал, что когда Трамп говорит о том, что огромный, значит, дефицит в товарообороте с Китаем, то есть американцы проигрывают, да, но и при этом он говорит европейцам, платите свои 2%, значит, вот за то, что вы участвуете в НАТО, Талиб справедливо говорит, так вы же эти деньги покрываете как раз за счет товарооборота между нами, ну, то есть Европой, да, и Соединенными Штатами. И в итоге спор, он сейчас он как бы начинает набирать уже как бы форму не между Китаем и Соединенными Штатами, не между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Уже Евросоюз, Китай и Соединенные Штаты оказались в одной связке, потому что в Европе считают, что американцы несправедливо считают траты американские на оборону Европы, потому что они покрывают ее как раз за счет других денег. И вот это как раз Атали, это человек, который воспитал Макрона фактически. Да? Вот человек это заявляет.
А как вам представляется, объединенная европейская армия, она будет более миролюбивая, чем НАТО?
Ну, безусловно, так, потому что всем известно...
США же нет, США, так в представлении
вы знаете, есть,
некоторых
есть
является
старая формула, есть старая формула, что Европа находится под знаком Венеры, а США под знаком Марса. Мы, Россия и Китай, это отдельно, да, вот в этом взаимоотношениях между этими двумя как бы полюсами мира, то здесь американцы выступают, скажем так, агрессивным началом. Европа менее. Но если мы будем исходить из того, что вдруг каким-то образом эти вооруженные силы появятся, все зависит от того, будут ли они ориентированы на отражение какой-то угрозы. Потому что кто, собственно, угроза? Ну, если мы зададим вопрос в Варшаве, тут ответ будет очевиден. Да? Это угроза с Востока. Но если мы зададим вопрос Парижу или Берлину, там вопрос совершенно другой. Там ответ будет совершенно другой. Поэтому миролюбивость или немиролюбивость? Я думаю, что здесь все-таки будет главным аспектом бюрократичность. То есть это будет бюрократическая система. Вот это самое главное. А она долго раскручивается, долго как бы куда-то... То есть это скорее не военная система, это скорее система, где чиновники в погонах.
Про Варшаву и угрозу с Востока. Это же про Россию вы говорите?
Безусловно, конечно.
А это...
Там ответ очевиден.
А вот там ответ очевиден. Это ваша конструкция насчет того, что там боятся России? Или это вот какие-то, не знаю, подтвержденные
нет,
данные,
это,
опросы,
это разговор не о том, что они боятся или
то
не боятся.
Я понимаю, боялась бы условно Эстония, но, наверное, и боится. Литва, Латвия. А Польша-то как бы...
Ну, а как же Норвегия, которая снимает сериал «Оккупированные», где... Вы знаете, что этот сериал набрал самый...
Это BBC, по-моему.
Нет, был, нет, который... «Оккупированные».
А, собственный.
Это, да, это Nordisk Film, это скандинавское объединение. людей, которые снимают, значит, для Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.
И что там?
Телесериал «Оккупированные», в котором показано, как Россия оккупирует Норвегию. И это как бы вот все это снято, второй сезон снимает.
Это вымысел.
Очень понятно, но смысл-то в том, что в Норвегии, понятно, какие настроения, да, и в Польше. То есть... Мы не говорим... Но мы же не снимаем сериал о том, как нас оккупировали даже Соединенные Штаты. Нет же? Пока нет. А они уже снимают. Поэтому здесь...
Может быть, они просто этот сериал воспринимают как фантастику, а не как вот что-то такое, продиктованное нынешними нашими...
Мы сейчас говорим о том, что существует ли создание образа врага. Конечно, да. Формируется. Миф об российской угрозе, он присутствует... Он присутствует в СМИ, он присутствует в политическом истеблишменте.
Вот, я подумал, бедные норвежцы, они новости читают, газеты смотрят, у них Россия плохая, еще включают телевизор, и там сериал.
А вы представьте ситуацию, когда начали проводить учения после сериала. Им показали, что Россия захватила Норвегию, и тут приходят бравые американские морпехи, реально высаживаются, и происходит учение, и всех спасли. Так что норвежцы, значит, рукоплещут. Так что вот так выстраивается все.
А вот смотрите, в этой объединенной европейской армии найдется место для стран, которые в НАТО сейчас не входят? Ну, вот как раз типа Австрии, Финляндии, Норвегии, которые вроде бы как НАТО сочувствуют, но членами не являются.
Идет серьезная работа по поводу того, чтобы втянуть все-таки оставшиеся нейтральные страны в орбиту НАТО и Соединенных Штатов. В Швеции наиболее, скажем так, идет серьезная борьба. Там общество, не близко к расколу, но все-таки дискуссия серьезная. И даже, смотрите, они дошли до того, что они восстановили призыв. Это, правда, небольшой призыв. Угу. Там, пожалуй, несколько тысяч, но это призыв. То есть там есть отбор, конечно, но это уже призыв, то есть, да, показатель.
Они тоже Россию боятся?
Там очень серьезная риторика. Ну, слушайте, они постоянно ищут наши подводные лодки без конца. То есть все их видели. Вы попробуйте найти шведа, который не видел русскую подводную лодку. То есть ее ни разу не удалось даже заснять, не то что захватить, а то, что все видели, это известный факт. Поэтому, действительно, там дискуссия серьезная. В Финляндии тоже очень серьезная дискуссия по поводу вступать в НАТО, не вступать. И поддержка довольно большая для вступления. В Австрии, например, это не так. Ну, я думаю, что по большому счету, конечно, работа по включению, по привлечению новых членов НАТО будет продолжена, потому что НАТО – это организация, которая не может существовать, не расширяясь.
Да, вы говорили.
Зачем они включили Черногорию? Страну абсолютно в военном и экономическом плане слабую. Албанию. Абсолютно слабую и в экономическом, и в военном плане слабую страну. Тем не менее, включили. Расширяя территорию влияния. Оценка того, зачем это было надо, произойдет потом. Сейчас идет работа по включению Македонии. Выкручивают руки Сербии, потому что Сербии же как заявляют? Хотите в Евросоюз, значит, должны вступить в НАТО. Сербы говорят, нет, мы хотим вступить в Евросоюз, но мы не хотим в НАТО, потому что мы не хотим ссориться с Россией. И ситуация патовая, но руки-то выкручивают.
Какая европейская страна является наиболее вероятным противником России на Европейском театре военных действий?
Да нет, в общем-то, я бы сказал так, что наиболее вероятный противник – это Соединенные Штаты на Европейском театре военных действий. Все остальные страны только в качестве поддержки, а то и союзниками могут оказаться, когда политическая конъюнктура поменяется.
А может быть, Макрон тогда делает свое заявление об этой объединенной армии как раз из-за того, что не хочется быть именно вот театром для боя между Россией и США?
Конечно, это один из сейчас важных моментов, потому что в Европе европейцы ведь, я думаю, вы много раз бывали в Европе, и знаете, что европейцы как...
Не так много.
Все знают, кто там бывал, что европейцы часто как дети воспринимают то, что им говорят с экранов и пишут в газетах. И восприятие, что американцы имеют претензии к нам по договору по ракетам средней и меньшей дальности. Дальше идет к разрыву договора. Газеты европейские пишут, это будет означать, что будет договор разорван, и американские крылатые ракеты наземного базирования опять появятся в Европе и станут целью для российских ракет. Угу. Европейцы уже в ужасе от этого всего. Потому что пока дискуссия идет, а они уже пугаются. Что касается Франции, ну, все-таки надо тут признать, что французская армия, пожалуй, сильнейшая в Европе сейчас. Угу. Это действительно армия. Действительно, которые постоянно воюют. Они проводят операцию за операцией в Африке. Действительно, оборонно-промышленный комплекс Франции фактически может производить всю линейку, все линейки вооружений. И для Макрона, ну и для политического руководства Франции, все-таки то, чтобы Франция оставалась, ну, я не знаю, пафосно, наверное, прозвучит, оставалась великой, потому что все сегменты для этого есть. Это можно использовать как раз в нынешней сложившейся ситуации, когда между Европой и США серьезнейший спор, когда Франция пытается занять особые позиции в переговорах с Россией. Это все можно использовать, как когда-то использовал Шарль де Голь. Но хватит ли политической воли у господина Макрона, как это хватило когда-то у Шарля де Голля?
Иван Коновалов, военэксперт, сегодня гость программы «Арсенал». А сможет ли Европа, теоретически, да, мы же с вами конструируем в течение эфира, сможет ли Европа сама покрывать свои военные потребности?
Безусловно, да, если будет исключено НАТО. Европейцы...
Ага. Нет, просто насколько я понимаю, и даже в программе «Арсенала» я так вот делал цикл с разными гостями про армии разных стран, про Германию, про Францию. И насколько я понял, все-таки зависимость от США, она присутствует, она не маленькая. Вот. А если представить, что НАТО прекращает существование, получается, и надо будет отказываться от поставок вооружения.
Вы знаете, и зависимость от США в военном плане, безусловно, иллюзорна. Потому что происходит достаточно банальная вещь. Соединенные Штаты навязывают свою экономическую концепцию. И Европа, кстати, имела огромные бонусы до последнего. И поэтому соглашалась с американской концепцией, скажем так, объединенной военной Европы, противостоящей, ну, прошлому Советскому Союзу, теперь, значит, России. Но те времена закончились, экономические споры начались, и поэтому все понимают прекрасно, что, а что, собственно говоря, та же Франция вполне может обеспечить свои собственные вооруженные силы. Германия, безусловно, учитывая то, что Германия, наоборот, сжала свои вооруженные силы, учитывая те доходы, которые имеет Германия, она может иметь гораздо более лучшую армию, гораздо лучше оснащенную.
Так а хватит ли на остальных?
Вот это как раз главный предмет спора. Кто будет главным? Потому что никакие объединенные вооруженные силы, когда это куча европейских армий, не могут существовать. Все равно должна быть одна страна, которая будет всем этим управлять. Если европейцы согласятся с тем, что это Германия, тогда вполне такие силы могут существовать. Но тогда НАТО параллельно существовать на территории Европы не сможет. Потому что это будет прямая конкуренция, как финансовая, а потом она еще перейдет и в военную.
А почему при выборе вот такого главенствующей страны, которая будет обеспечивать военное командование, почему нельзя какие-то принципы демократии здесь соблюдать? То есть вот давайте не одна все-таки страна будет, а, например, один представитель Франции, не знаю, Германии и Великобритании.
Во-первых, Великобритания выходит, Brexit, они уже выпадают из этой схемы, если только что-то не изменится. А во-вторых, вы знаете, в военных структурах демократия – это слово, которое означает гибель армии. Никакая, всегда, когда существует демократическая система, вспомните любую. Великая французская революция. На демократических основах пытались построить армию. Чем все закончилось? Пришел Наполеон. Вспомните 17-й год в России. То же самое. Пытались что-то такое сделать. И чем все закончилось? Большевики создали жесточайшую систему военного управления. И победили в гражданской войне. И все другие. Китай то же самое. Та же схема. Везде происходило то же самое. Поэтому и в Европе прекрасно понимают. Если создавать объединенные вооруженные силы, вот эта вот говорильня и создание синекур, это не пройдет. Это должна быть вертикальная система управления, в которой будет на вершине будет стоять командование. Может быть, оно будет объединенное, Но это должно быть реальное, настоящее командование.
А Турция, в случае, если такая армия будет создаваться, куда ее позовут ли?
А для Турции вопрос достаточно простой. Поскольку Турция требует признать себя частью Европы, но ее не признают никак и ни за что не признают, значит, она и не будет никогда частью Объединенных Вооруженных Сил Европы. Да, в системе НАТО, где управляют американцы, mm-hmm. есть объединенные части, куда входят турки. Там достаточно много объединенных структур, там, значит, франко-бельгийские, там, нидерландско-германские, вот сейчас создается структура немецко-литовская и так далее, их много. И турки в том числе имеют объединенные структуры военные с разными странами в Европе. Но это все просто штабные структуры, которые управляют, ничем не управляют, а управляют, если, mm-hmm. когда проводится учение. А вот в реальности Европе тогда придется признать Европу, Турцию частью Европы, соответственно, изменить отношения. Но как это может произойти? А тем более в нынешних условиях, когда, скажем так, водораздел между ними все больше и больше.
А можем ли мы представить, что в эту объединенную европейскую армию не позовут как раз Прибалтику?
Да нет, почему?
Опять же, исходя из этих страхов, которые циркулируют в Европе, что Россия агрессор и вот это вот все, ну а зачем брать страны, которые, в принципе, будут первыми жертвами как раз российских войск?
Вы знаете, я сильно сомневаюсь, что в случае необходимости изменения политического курса, который будет объявлен, либо в Вашингтоне, либо в Брюсселе. Ну, тут в случае об объединении объединенных силах европейских, то скорее про Брюссель надо говорить. Я сильно сомневаюсь, что в странах Балтии вдруг неожиданно будет протест. Я думаю, нет. Когда они поймут, откуда будут даваться деньги на развитие их вооруженных сил, их военной инфраструктуры, ну, тогда к тем они и присоединятся. Вот Польша тут сложнее. У Польши есть жесткая задача быть союзником номер один США. И США, естественно, все зависит от того, в каком фарватере будут идти США. То есть вот тут для поляков сложный выбор, потому что предыдущие годы они решили, что с помощью США они станут союзником Вашингтона номер один в Восточной Европе. Сейчас ситуация немножко покачнулась, но они все еще придерживаются именно этой политики.
А в Сирии же НАТО работает?
Мы можем говорить и по-другому. В Сирии НАТО не работает. В Сирии работают американцы и их союзники. То есть некоторые страны, которые их поддерживают. Изначально там было фактически 62 страны. Угу. До того, как в 2015 году Россия начала свою военную операцию, все две страны примерно вместе с Соединенными Штатами осуществляли некую операцию против группировки «Исламское государство», запрещенной в России.
Спасибо.
Но получилось так, что сейчас многие уже союзники ушли между Соединенными Штатами и европейскими партнерами по поводу сирийского кризиса. Огромные противоречия, и мы это видели в конце октября во время встречи в Стамбуле, когда Франция, Германия, Турция и Россия, собственно говоря, без США договаривались по поводу того, как действовать в Сирии. Но, тем не менее, американцы действуют очень активно в Сирии, действуют сами по себе фактически. Но на декларативном уровне определенная поддержка до сих пор существует. И французы там присутствуют в определенном сегменте, и немцы действовали, и саудиты, и даже поляки. Ну, в общем, в конце концов, все равно это только американцы.
Если армия единая европейская будет создаваться, для США же трагедия большая.
Безусловно, это не трагедия, это большая головная боль, с которой нужно, в общем-то, что-то будет решать. Но есть два пути. В принципе, господин Трамп, он же предложил изначально уничтожить НАТО и все перевести на двустороннюю mm-hmm. основу. Это раз. Второе, если НАТО сохраняется, и все платят 2%, ну тогда Трамп предъявляет своему внутреннему электорату, то есть в США, что, смотрите, я сильный лидер, я их убедил, я их заставил. Они теперь как бы все платят, сколько положено. Если НАТО не будет, вы знаете, я думаю, что все-таки, если альянс будет распущен, представим себе теоретически, что это произойдет только при желании Соединенных Штатов, по-другому не будет.
Но, тем не менее, можем ли мы представить, что Европа, в принципе, хочет освободиться целиком от военного какого-то присутствия Соединенных Штатов, военного влияния?
Сейчас это не так, потому что сейчас все используют эту ситуацию с евроармией в своем... Да, потому что у Макрона один интерес, у Меркель другой. Она уходит в отставку, уже объявила об этом. Но она знает, что за ней придут другие политики, которым придется решать, в том числе и миграционный кризис, и вот этот военный кризис США, и торговый в контексте всей Европы. У Юнкера другой подход. То есть каждый решает с помощью евроармии свои собственные политические амбиции.
А не было бы Трампа, были бы эти разговоры?
Я думаю, что сейчас, в любом случае, они бы возникли, безусловно. Mm-hmm. Тут дело не в Трампе, но Трамп их усилил,
то
безусловно.
Это, опять же, возвращаясь к началу нашей передачи, это же Трамп провоцирует всех своими заявлениями о том, что надо платить вот эти вот там 2%.
Да он не только этим провоцирует, он говорит, что НАТО вообще не нужно. Сейчас его такая риторика поутихла, но изначально-то он говорил, что а зачем НАТО, это устаревшая организация, что с ней делать, кому она нужна?
США без Европы могут обойтись?
Мы все друг без друга обойтись не можем. А Россия же не может обойтись без Европы.
Да,
Европа без России тоже обойтись не может. Все мы в широком смысле друг без друга не обойдемся. А вот насколько равноправные наши будут отношения, вот это действительно зависит от выстраивания новых взаимоотношений. Соединенным Штатам рано или поздно придется это понять, что надо все выстраивать по-новому, поскольку, когда мы об этом говорим, это голос, так сказать, потенциального противника. Но когда об этом говорит Евросоюз, у Трампа выхода нет, надо прислушиваться.
Да, интересно у нас с вами получилось. Спасибо огромное. Военный эксперт Иван Коновалов был сегодня гостем программы «Арсенал». Вы можете этот эфир пересмотреть на канале «Эхо общества» в Ютьюбе. Он появится через несколько минут. Можете потом эту передачу, кстати, ссылку найти на сайте echo.msk.ru. Я Алексей Нарышкин. Спасибо. Счастливо.
Программа «Арсенал».